во имя Иисуса Христа. Как и прежде, поклоняясь пред Тобою с народом Твоим, я считаю это за высочайшую привилегию растворяться в Твоих божественных глаголах, поклоняться пред Тобою, слушать глаголы вечной жизни. Я молю Тебя, Дух Святой, сделай сердца наши и разум наш способным воспринимать Слово Твое и растворять его верою. Да возвеличится и обновится ныне милость Твоя к народу Твоему, чтобы сегодня святые Твои могли забыться от суеты, от скорбей, от поражений, депрессии, плена и отчаяния, и чтобы вновь могли окунуться в источники радости и спасения, которые бьют здесь. Да пробьются эти источники в их пустыне, и да зацветет она раем. Во имя Иисуса Христа да будут поруганы все замыслы дьявола и подвержены позору, и да возвеличится величие Твое в детях Твоих, святых Твоих и искупленных Твоих, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, глава 25. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господен на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришед и привел к братьям своим маденитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиезара, сын сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиезара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с маденитянкою, был Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас с Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за Фигора. Сразу после того служения, где мы с вами поднимались на высоты всемогущего и рассматривали наследие Божие в этих четырех пророчествах Валаама, которые Бог открыл, видение всемогущего. Теперь эта глава – прямая противоположность. В этих пророчествах не было никакого поклонения идолам, никакого соблазна. В этих пророчествах народ знал трубный царский зов, и все было прекрасно, они были подняты на высокую нравственную высоту. Но здесь мы снова опускаемся вниз, к Израилю, и снова рассматриваем Израиля по-человечески, с человеческой точки зрения. Какой на самом деле Израиль? Конечно же, Бог не видит его таковым, но когда он все-таки остается таким, то как поступает с ним Бог? Конечно, как мы и говорили, что Израиль совершенно не знал, что происходило на высотах Валовых, что там на высотах Валовых, откуда должно было проклинать Израиля, понеслось благословение на Израиля, и высоты Валовы сделались высотами всемогущего Бога. И он оттуда стал благословлять наследие свое. Разыгралась великая схватка в невидимом духовном мире. И сатана не выиграл там, потому что благословения полились. Но вы знаете сатану, что обычно он если не выиграл прямым путем, идя в лобовую атаку, то он начинает заходить сзади. И вот он зашел сзади в коварстве своем. И жил Израиль, написано, в Сетиме, и народ стал лудодействовать. Каким образом? Книга Откровения, глава 2. Бог обращается к одной из церквей, Пергамской церкви. 12 стих 2 главы. «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама». В чем же заключалось учение Валаама? «Который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Учение Валаама заключалось в том, что он, видя, что Бог отказался проклинать Израиля, он сказал, что этот народ благословен, но Бог пойдет против своего народа и уничтожит сам свой народ, если его народ отступит от него. Поэтому постарайся прельстить его, не воюй с ним, но сделай гостеприимство для него. Открой двери своих городов, откройте двери своих домов и приглашайте их, будьте весьма гостеприимными и почтительными к израильтянам. Дайте им самых красивых женщин, дайте им самой хорошей пищи, сделайте праздники, встречайте их с венками, с тимпанами. Вот что научил он их. Он знал, что народ израильский не живет среди народов. Он слышал это в Откровении Божьем. Вот живет народ, и среди народов не числится. И он научил, но здесь он соединится с этим народом. И когда он соединится с другим народом, он станет противным Богу. Это равносильно, если жена начинает жить с другим мужчиной, оставляя своего мужа, она умирает для мужа своего. Или же мужчина, муж начинает жить с другой женщиной, он умирает для жены своей, потому что делается одно тело с другим. И это смерть. И Бог сказал в таком случае, убейте всех, прилепившихся к Ваал-Фигору. Видите, никакого помилования, убейте всех. Там уже нету возможности, Боже, прости, что я кланялся Ваал-Фигору. Смерть. Убейте всех, прилепившихся к Ваал-Фигору. И, конечно, они открыли города свои. Перед этим Мав заперся и запретил Израилю проходить. Но здесь что с Мавом случилось? Он открыл двери городов своих и пришел и извинился перед Израилем и сказал, извините, мы были не совсем правы, и мы знаем, что вы народ благословенный. И поэтому мы не боимся вас. Пожалуйста, мы встречаем вас. Ведь Мав не захотел, чтобы народ израильский прошел по его земле. Моисей посылал к ним, позволь пройти, мы только пройдем землею твоею, за воду будем платить, мы не будем никуда заходить. Он сказал, не ходи, а иначе я выступлю против тебя войною. И они не пошли. А здесь вдруг мавитяне распахнули двери своих городов и стали приглашать народ на праздники своих богов. И, конечно же, израильтяне истосковались по дипломатическим связям. Им захотелось посмотреть, как живут другие народы. Ну, представляете, как же там живут за границей? Вот мы все время жили в Египте. 40 лет вот уже дети, рожденные в пустыне, они совершенно не знают, как живут люди. Вообще, государство, ну, государство в пустыне. Цивилизация в пустыне, 40 лет. Ну, отцы им рассказывали, Египет – это мощная держава с каменными большими домами, пирамидами, дворцами. Но они не видят этих дворцов, они только слышали от своих отцов, которые уже пали костьми в пустыне, от них ничего не осталось. Они живут в палатках просто в пустыне. Они никогда не видели цивилизации. И вдруг они находятся перед этими городами. Быть может, нам разрешат пройти, и мы посмотрим. Но вдруг по Израилю проносится весть, не разрешили ходить. А у них было, ну просто посмотреть, взглянуть взглядом. И вдруг новая весть. Мав изменился, Мав гостеприимен, он распахивает ворота свои и приглашает в гости израильтян. Вы не только можете пройти через нашу страну, вы можете быть одним народом с нами, вы можете есть, пить и жить среди нас. И жил Израиль в Сетиме, понравилось ему, и народ стал есть идоложертвенное. И что же произошло? Написано, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и началось поражение. Я хочу здесь открыть одну тайну. Часто дети Божии недовольствуют на служителей Господних, когда они по ревности Господней применяют копье или меч какому-то либо человеку. 24 тысячи уже было пораженных. И когда Финиес, сын Елизара, сын Аарона, убил двоих, поражение прекратилось. Вы представляете, Бог говорит, Он возревновал по мне среди общества народа израильского и отвратил гнев мой. Вы знаете, когда пастор церкви отлучает одного человека, Бог отвращает гнев свой от тела своего. Согласно Слову Божьему, там, где есть теократическая структура, я не говорю о демократической структуре, демократическая структура не является телом Христовым. Она не является организмом, потому что у тела Христова одна голова. И поэтому каждая церковь будет Христова церковь. Она будет с одной головой управляемой. То есть голова эта будет управлять, и у нее не будет, она не будет управлять по совету или по голосованию. Она не будет советоваться и голосовать, что делать. Эта голова будет обращаться только к Богу. В такой церкви, если один член согрешит, то виновна будет вся церковь, и гнев падет на всю церковь. И если пастор церкви отлучит такого человека, то он отведет гнев Божий от всего общества. Вот что здесь происходит. Если бы они раньше это сделали, если бы они раньше убили этих людей, то Бог бы не начал поражение свое. Потому что обычно, хотим мы этого или не хотим, но мы заражаемся от этих людей. Не просто малодушные нас могут ввести в малодушие, боязливые ввести в страх, но просто грешники, которые грешат, мы будем смотреть и будем говорить, если ему можно, почему мне нельзя? Вы часто встречались с христианами, попадали в неловкое положение, что же вам делать? Вы по своей привычке и святости этого не делали, но вдруг сестра или брат, пригласивший в гости или к нему пришли, вдруг и достает бутылку вина, наливает, и вы смотрите, и у вас дар речи пропадает, вы не знаете, что ему сказать. А он спокойно встает, молится и говорит, приступим, давай. Вы не знаете, что сказать, вам неудобно, вы берете бокал и пригубляете. А вообще вкусно, неплохо. Вот. Ничего страшного не случилось, ничего, никакого разврата у меня не произошло, никуда меня не тянет, но приятное ощущение некоторые от вина. Но мы уже говорили, что вы выпили два глотка распутства, немного пригубили. От вина бывает распутство, не упивайтесь им, не наслаждайтесь и не употребляйте. От него бывает распутство. Или же другое что-то. Но тем не менее, Бог к телу относится так. Радуется один член, радуются все. Страдает один член, страдают все. Это так в теле бывает. Если это не тело, то там такого нету. Ну, есть у тебя горе, ну и все. Лишь бы не у меня. Слава Богу, что мимо моей семьи прошло. А то, что там у тебя там дочь сбежала или сын сбежал, меня это совершенно не касается. Но в теле Христовом, когда у кого-то происходит беда, вы стенаете больше, чем тот человек. Вы начинаете молиться за эту семью. Вы не осуждаете ее. У вас появляется страдание и скорбь. И вы приходите к нему и говорите, брат, не падай духом. Она возвратится. Иисус победитель. Мы будем молиться. И ему становится легко. У него появляется надежда. Вы вселяете в него надежду. Но представляете, когда нет тела, они приходят к нему и говорят, мы должны отлучить твоего сына, потому что он поступил так-то и так-то. Они не говорят, мы будем молиться, мы должны его отлучить. Подождите, прежде чем отлучать, надо молиться, надо использовать все. Он уже сам себя отлучил, он уже ушел, зачем его отлучать? Отлучают того, кто, называясь братом, продолжает ходить. Но если он уже ушел, чего вы отлучаете, кого отлучаете? Единицы не существует, вам надо молиться и возвратить потерянное. Тело Христа очень чутко. Где бы ни произошел урон, куда бы ни произошел удар, оно моментально реагирует, и все силы, вся энергия направляется на уязвимое больное место, и там начинается молитва. Там начинают молиться. Вы знаете, что молитва делает гораздо больше, нежели иногда наши беседы или наше собеседование. Зачастую я медлю с беседами с людьми по одной только простой причине. Я могу побеседовать немедленно, сразу, но где-то глубоко внутри я знаю, что все это будет напрасно. Я выжидаю удобного времени и молюсь до тех пор, пока не получу его. И молюсь об этом человеке, быть может, он ничего не знает. Он не знает, что в духовных сферах происходит великая битва. Он этого не чувствует, но когда произойдет перелом, он почувствует это, и вдруг у него сердце повернется назад. Вы знаете, что многое может молитва праведника. Не обязательно приходить и беседовать. Иногда это нужно, но молитва делает больше, чем делает беседа. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но Бог был там. Они думали, что его там не было. А он был там, рядом с Лазарем, с Мартой и с Марией. Ему говорят: Господи, Лазарь, друг наш, болен, пришли, известили его. Он говорит: я знаю. Я приду и исцелю его. Но он уже умер. Я исцелю его. Он знал, что он умрет. Он знал, что это болезнь к славе Божией. Он сказал это не к смерти, это к славе Божией. Но все-таки он умер. Господи, какая слава! Но я есть им воскресение и жизнь. Снова обращаясь к телу, почему Бог стал поражать народ израильский? Конечно, обратим внимание, что были поражены люди, которые могли бы быть непораженными. Хотя они и прилепились к Валхе гору, но Бог часто смотрит так. Соблазняющийся человек, которого мы соблазнили, он бы спас его, если бы мы убили соблазнителя. Когда вы убиваете соблазнителя, несмотря на то, что те соблазнились и действуют точно так же, как и он, Бог не убивает людей соблазняющихся, когда кто-то выступает и убивает корень греха. Есть люди, которые умеют увлекать за собою в грех, в бунт, в такое, знаете, в какую-нибудь свободомыслие вне Писания. Независимость от Бога, независимость от церкви, независимость от пастора, независимость от этого, и они умеют увлекать. И когда они увлекают, то вот этих надо убивать, а тех, которых они увлекают, надо спасти. Но если он не будет убит, не будет отлучен, то начнется поражение в теле. Если это не тело, то там поражения нету. Вы обратите внимание, там, где нету тела, то там имею против тебя. У тебя есть несколько человек, которые ходят и будут ходить со мной в белых одеждах. Они не сквернили одежды своих. Как они, будучи там, где кругом разврат, разложение в церкви, а они все-таки сохранили себя? Потому что это уже давно не тело. Там, где тело, согрешит один и виновно все общество. Давид часто говорил Богу: Боже. Моисей говорил: Боже, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. Иногда Моисей не понимал этой сути. Он кричал: Боже, один человек согрешил, а ты гневаешься на все общество. Давид говорил: Боже, пусть гнев твой падет на меня и на дом отца моего, но при чем этот народ? Но гнев Божий падает на тело, когда согрешают в этом теле. Поэтому очень опасно, когда вы приближаетесь к Богу и становитесь Его телом, опасно грешить. Там будет Ананий и Сапфира убиты. Один из епископов говорит мне: брат Аркадий, если бы в церкви было бы, 12-15 аханов, как ты думаешь, такая церковь могла бы продвигаться к Богу? Я понял, что он говорит. Он хочет сказать, что в его церкви очень много аханов, и он занялся чисткой церкви. И занимаясь чисткой церкви, он так почистил ее, что там осталось меньше, чем 1/4. Поотлучал всех подряд. Отлучал все. Он говорит: понимаешь, надо очищать церковь. Вот здесь показывается, как Бог очищает церковь. Убивают корень начальника Мадиамского, то есть дочь начальника Мадиамского и начальника Симеонова племени. Убивает только их двоих, и гнев Божий прекращается. Он увидел корень. Народ смотрел на своих начальников, народ смотрел на своих вождей. Если вождям позволяется блудодействовать, и если идоложертвенно, почему нельзя народу? Вот поэтому Моисей сказал: возьми всех начальников и повесь их на древо пред Господом. Это Бог сказал Моисею. А Моисей дает еще приказание, другое: убейте всех людей, которые прилепились к Ваал-фигуру. Что же происходит? Если бы Израиль был оставлен Богом, Бог бы не вел такую чистку в нем. Это говорит о том, что Бог пребывает с ним. Гнев возгорается только там, где есть Бог. Когда там Бога нет, вы можете грешить, гнева нет до времени. И гнев придет потом, когда Бог будет судить все народы. Но слава Богу, что для церкви у Бога есть его гнев. И если дети Божии не хотят подчиняться Его авторитету, Его слову, Бог применяет свой гнев. Для того, чтобы очистить народ свой, Он сядет очищать сынов Левия и очистит их. Иоанн свидетельствовал и пророчествовал в своих проповедях, Иоанн Креститель. Он сказал, что Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою. Эта глава говорит о том, как Он собирает пшеницу в житницу свою. Произошел великий грех. Бог остановил через Финиеса гнев свой. И потом сказал, враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем. Израильтяне думали, что они гостеприимно поступили, а Бог говорит, они враждебно поступили в коварстве. Это был коварный замысел врага. Вы знаете, когда вас вызывают, кричат и ругают вас, и требуют отречься, вы как-то твердо стоите. Но когда вас с галантной улыбкой приглашают, то вы, ну как оскорбить человека? Он от чистого и доброго сердца приглашает меня. Ну как я ему скажу, что, ну извините, мы так не поступаем, мы это не кушаем, мы это не пьем, мы в это не одеваемся, мы туда не ходим, мы так не разговариваем. Но постепенно мы уже так одеваемся, и мы так разговариваем, и мы ходим так же туда, куда и они ходят. И тогда воспламеняется гнев Божий, потому что Он любит нас. И слава Богу, что у Него находятся финиесы, которые могут одним ударом копья пригвоздить двоих, поднимется, быть может, много шуму. Как ты смел? Кого ты убил? Что ты из себя представляешь? Кто ты такой? Кто тебя поставил судьею? Но он это сделал по ревности о Боге. Возревновал по Боге, а Бог отвращает гнев от всего Израиля. Точно так, как отец его Аарон когда-то вышел с кадильницы и стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Теперь Финиес убил, и поражение прекратилось. Когда идут какие-то замечания и отлучения, это милость Божия. Этим самым Бог через пастора отводит свой гнев от общества. Это не значит, иногда мне говорят люди, а почему вы его взяли на замечание или отлучили, а вот этого человека не берете, а он ничем не отличается от этого? Я говорю, нет, отличается. Я знаю, кто от кого чем отличается, потому что прежде чем отлучить человека, для меня это всегда мука и страдание, и я долго молюсь и борюсь за душу. Я знаю, что ее нужно отлучать, но я этого не делаю, я долго молюсь, наблюдая за жизнью человека. Если возможно как-то работать на этого человека, я работаю молитвенно. Если невозможно, значит невозможно. Только когда уже невозможно, я получаю конкретно, и то я долго вымаливаю, Боже, а может быть еще ты продлишь милость, может быть мне не нужно еще прибегать к этому. Заступая в молитве человека, и все-таки когда приходится делать приговор, многим людям кажется жестоко. Почему брат Аркадий так взял и посадил его? Он вышел или там встал, а он сказал ему, иди назад. Но никто не знает этого человека. Если я это сделал, то я знаю, почему я это сделал. Итак, мы переведем теперь в наше время. Что произошло? Это был Валаам, который научил, каким образом вести сынов Израилевых. Это было учение Валаама. Иисус полностью его приблизил сюда. Иногда говорят, учение Валаама – это мзда неправедная. Учение Валаама – это учение Николаитов. Быть может, сегодня учение Владимиров, учение Аркадиев, Григориев и так далее. То есть имен человеческих, которые вводят в заблуждение. Я говорю просто, приблизительно называя имена, не имея в виду. Но здесь не имеется в виду, что Николаиты – это что-то такое особенное. Это просто человек, который стал вводить учение Валаама. Он говорил, что если вы будете есть, он брал учение апостола Павла. Павел говорит, идол в мире ничто. И если ты благословляешь, страшного ничего нет. И поэтому он позволил святым есть идоложертвенное. Что такое идоложертвенное? Это то, что посвящено идолам. Это то, что посвящено богам, которые суть не боги, но за которыми стоят демонические власти. Вот это есть идоложертвенное. Каким образом мы можем это есть? За то, что ты попускаешь это Николаитам, и я это ненавижу. Это есть учение Валаама, он научил так. Этот человек сказал, что мы находимся под благодатью, поэтому мы не должны выходить из мира. Павел писал, я не говорю, чтобы вы вышли из мира. И Христос так говорил, но чтобы вы в мире победили мир. И поэтому вы должны жить обыкновенной жизнью, самыми высокими стандартами. И он говорил, посмотрите, вы можете делать то и можете делать другое. Что посвящается идолам? Вы знаете, многое одежда и фасоны одежды посвящены идолам. Это приносилось на празднество идолов, потом оно вошло как бы в моду так называемую, в цивилизацию. Но никто не знает, что стоит за цивилизацией средневековая сатанинская организация во главе с самыми высокими продюсерами, музыкантами, артистами, которые являются их жрецами и поклонниками, и которые демонстрируют их форму и виды одежды. И мир идет за этим, думая, что это цивилизация. Им приносят совершенно все в других формах. Это красивые формы, облегающие, подчеркивающие то или другое. И вы смотрите, о, хорошо бы подчеркнуть. Вот, ага, вот так подчеркнуть, вот здесь приоткрыть, а вот здесь прикрыть, а здесь, чтобы приоткрывалось и закрывалось, оно будет скорее увлекать. И мы не смотрим, это же не то, это вот это. И мы идем, это есть то, что мы едим, идоложертвенное. Потому что нам понравилось, нам сказали, это не грех. Как мне вчера написали записку, можно ли или позавчера девочкам 11-летним ходить в шортах. Я говорю, что вы можете где-то дома, но это не целомудренно. Будет ли это юбки, шорты или шорты-юбки, я не знаю, как там через щеточку, шорты-юбка или юбки-шорты. Не имеет значения. Кого вы хотите, себя обмануть, Бога обмануть? Вы что, в игрушки играете с Богом? Но суть не в том, это идоложертвенное. Христиане никогда так не одевались, христиане никогда не подчеркивали эти места. Нет, были красивые платья, но, вы знаете, есть форма, которая подчеркивает нецеломудрие. И когда вы видите, спросите женщин и мужчин, как они смотрят на женщину в шортах. Что у них, какое чувство у них появляется, когда они ее видят в платье, и потом эту же женщину видят в шортах. Что у них появляется? У них появляются низкие инстинкты, вот что я вам скажу. У них появляется желание секса. Вы что, это делаете специально, чтобы увлекать их? Вы какому Богу поклоняетесь? Вы скажете, неужели это вот они грешники, потому у них в голове они и на юбку будут заглядываться? Нет, все на своем месте. Но повторяю, когда они идут поклоняться своим богам, а сатана тоже хочет быть Богом, то он требует у них христианской одежды. Когда, говорит, вы пойдете мир обольщать, то вы оденьте шорты, оденьте брюки, разденьтесь догола, когда будете фильмы сниматься. Но когда ты пойдешь получать награду и приз за то, что ты голой снималась и сделала секс-бомбой, посмотрите, как они там выходят. Она выходит полностью в целомудренном, длинном, красивом, бальном платье. Я намеренно наблюдал, думаю, ну посмотрю на этих артистов. Это вообще подонки общества. Самые низа, самые отвратительные, грязные, нечестные люди. Ну, посмотрю, как они оденутся. Я посмотрел, я был поражен. Ну, такая грация, такая классика, классические формы. Все, нет уже этих висячих маек, они все подчеркнутые, бабочки, галстучки. У всех строгие костюмы, строгие платья. Смотрю, плачет от счастья, потому что слава идет, и сатана наслаждается. А мы приходим в церковь, шуб, то есть шорты, юбка или просто шорты. А почему в брюках нельзя? Да дело не в том, что нельзя. Есть женские брюки, ходите в женских брюках. Но придите в церковь так, как приходят артисты на получение своих наград. Придите. Сатана хочет чистоты, и он делает там себе чистоту. Он берет этих мерзавцев, делает чистыми, одежду одевает, чтобы они ему поклонялись. А святых одевает в одежды этих людей отъявленных. И мы вот как-то увлекаемся, думаем, это красиво, это прекрасно, это есть идоложертвие, это есть учение николаитов. И когда народ начинает есть, после этого вы захотите другого еще. Обязательно, когда вы начали есть идоложертвенное, то бес этот имеет над вами власть. И после этого у вас появляется развратное. Сердце начинает ваше говорить развратное. Приходят желания, желания мира, и вы не можете противостоять ему. И Бог говорит после этого, враждуйте с маденитянами. Это война, это вражда. Я не проповедую сейчас одежду, я не проповедую пищу. Я проповедую вражду ко всему тому, что является небожественным источником. Если кто-то когда-то видел ангелов в видении или во сне, во всяком случае их правильно рисуют, посмотрите, какую одежду им дал Бог. У них одежда приблизительно такая, как одеты наши хористы в хору. Но религиозный протестантизм ненавидит эту одежду. Он говорит, это рясы священнические. Они ненавидят православие. Слава Богу, хоть православие сохранило, пусть оно все попрало, но хотя вид вот этой одежды священнической, оно сохранило. Это одежда храмовая, в ней служили Богу всегда, в храмовой одежде. И такие одежды были Древнего Востока и Древнего мира, то есть все прекрасное, грациозное. А сатана стал подрезать, подстреливать, пока догнал аж непонятно куда. А если и даст длинный, то все равно разрежет его где-то сзади или сбоку до пояса. Все равно разрежет. Я говорю сегодня о том, чтобы Церковь Божия враждовала с мадианитянами и не ела идоложертвенное, и не прилеплялась к Ваал-Фигору. В таком одеянии и с такими желаниями приносят жертвы бесам. Когда мы приходим в собрание в таком наряде, то мы приходим уже не Бога славить. На нас будут смотреть, и мы будем показывать, что мы будем показывать, какую моду, кого мы будем демонстрировать, что мы будем демонстрировать. Они, говорят, враждебно с вами поступили в коварстве своем. И, конечно, здесь нужно мужество для финиесов, чтобы встать среди общества и не посмотреть на лицо великого начальника и пригвоздить его копьем. Здесь нужно мужество. И тогда, согласно этого мужества, погибает один начальник, но зато Бог гнев свой останавливает, и на 24 тысячах поражение прекратилось. 24 тысячи было уничтожено. Следующая глава начинается с исчисления. 26-я. После этого поражения. «Сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех готовых для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елиазар, священник на равнинах Моавитских и Иордана против Иерихона, говоря, «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской». Я не буду сейчас зачитывать. Здесь зачитывается исчисление с каждого колена сколько. Но я хочу сказать, в этом исчислении Бог намеренно сказал «исчислите». 600 тысяч армия была в то время. От этой 600-тысячной армии от 20 лет и выше осталось только два человека. Иисус Навин и Халев. Больше никого не осталось. Иисус Навин и Халев. Все это войско уже погибло в пустыне, однажды исчисленное Богом для одной цели, чтобы вести его в Кананскую землю. Но они не вошли в Кананскую землю. Теперь Бог говорит снова исчисли. Бог произвел чистку среди нового рода. Это не была чистка старого рода. Старый род уже вымер. Они все умерли в течение 40 лет в пустыне. Теперь Бог заново исчисляет войско свое. У пророка написано, Господь Саваоф обозревает боевое войско свое. И поэтому да молчит всякая плоть пред Богом, ибо он поднимается из святого жилища своего. Перед тем, как вести народ в обетованную землю, Бог заново исчисляет людей, которые не из Египта вышли, а которые родились в пустыне, или же родились в Египте, но они не достигли 20-летнего возраста, и поэтому приговор от 20 лет и выше их не коснулся, не стали жить. Теперь Бог говорит, сделай заново исчисление. Обычно Бог делает исчисление тогда, когда хочет взвесить человека и представить для него что-то. Бог хочет представить для них обетование. И здесь говорится, сколько входит. «И сказал Господь Моисею», я читаю с 52 стиха, говоря, «Сим в удел должно разделить землю по числу имен». Кто многочисленнее, то есть исчисление проходит, исчислили их, и Господь говорит, что им нужно землю по уделу. То есть они стоят теперь у самой земли. В то время, когда Бог делал первое исчисление, Он не говорил о земле еще, и на уделы земля не делилась. Но Он уже приготовил их как армию, и, быть может, уже готов был дать им уделы. Но не дошло дело до уделов. Они отказались от этого удела, сказали, не можем мы войти в эту землю. Народ многочисленнее нас, выше нас, и мы были в глазах его как саранча. Но вы помните небольшого роста Халев, который смотрел на великанов, сынов Янаковых, и вдруг посмотрел на своего Господа и увидел вот таким маленьким, как саранчу, сына Янакова. А израильтяне ели саранчу, это съедобная пища для них была. И они говорят: да не бойтесь, они достанутся нам на съедение. И вот видите два рода людей. Одни говорят: мы были как саранча, а эти говорят: наоборот, мы их съедим, они нам достанутся на съедение. У одних действовала вера, у других действовало неверие. Теперь вы скажете, что у них не было веры, у них была вера. Вера была у всех. Только одни воспользовались верой, а другие воспользовались неверием. На кого он негодовал 40 лет, пишет Павел к евреям? Не на согрешивших ли, которые тела и кости их пали в пустыне? И говорит: посему пока еще остается время войти в покой его, чтобы кто из нас не оказался опоздавшим. А входим в покой мы, уверовавшие. Тем не принесло слово слышанное пользы никакой, почему оно не было растворено верою слышавших. Что это за растворитель? Каким образом вера растворяет? Слово Божие говорит: я веровал и потому говорил. Как Слово Божие растворяет? Оно так растворяет. Бог говорит: это ваша земля, это ваш удел. Если Бог говорит, что это мой удел, то вера возьмет буквально все, что является ее уделом. Она не успокоится, пока не съест добычу, не напьется кровью убитых, не успокоится этот лев. Вера такова: если она знает, что это принадлежит ей, Богом, она просто не успокоится, она будет это провозглашать, она будет стремиться, она будет исходить от этого. Все будут говорить: фанатичка, да посмотри, ничего не получается. А она будет стоять, пока не съест добычи. И, конечно, Бог все равно выступит на сторону этих людей. Жалко только одно, что другие, вот эти, которые говорят нет, они не увидят этой славы, они падут костьми в пустыне. Они умрут. А эти все-таки будут введены туда, они увидят эту землю. И когда будут входить, у них силы будет достаточно. Вера – это исповедание Слова Божия, в которое мы верим сердцем. Вера – это не просто голое исповедание, это исповедание Слова Божия, в которое мы верим. Это излияние мольбы и чувств. Вера – это не исповедание греха и оставление в грехе. Вера, если она исповедует оставление греха, то она его оставляет. И она берет удел. И тогда Бог говорит: вот теперь, когда произошло поражение, когда Бог очистил гумно свое, теперь Он говорит: уделы. Видите, мы очень мало знаем об обетованиях Божьих, которые принадлежат нам. По той простой причине, что Бог не может открыть все эти обетования, которые наши, и которыми мы могли бы пользоваться, не жить в нищете, не жить с разбитым сердцем, не смотреть все время в землю и на разбитые обстоятельства, не мучиться и не плакать. Слово Божие предопределило для нас радость неизреченную. Всегда радуйтесь. Просто читать об этом мы читаем, но вот подлинная радость у людей, где она делась, это христианская радость, радость Духа. При всех обстоятельствах, какие бы вас ни били, у вас радости становится все время больше и больше, потому что она растет. И, наконец, вы не можете ее уже тихонько носить. Вы сидели тихонько, но вы больше не можете сидеть. Как я часто повторяю слова одного русского поэта, Некрасов это, по-моему, написал: не может грудь носить страдания тихо. Нет, сможет, говорит, грудь носить страдания тихо, но радости тихонько не снесет. То есть вы можете тихо носить страдания, печаль, не открывать. Бывает, люди ходят и не открывают. Вы смотрите, что-то есть у него, печаль на сердце, но он не открывает вам. Но когда у него будет радость, вы не будете спрашивать, что случилось. Он не терпит. Вы видели, когда люди скорбят, они иногда скрывают. Случилось горе, они почему-то таятся с ним. Пожалуйста, не говорите об этом никому. Пусть пока этого никто не знает. Может быть, оно как-то наладится, пойдет. Я не хотела бы, чтобы об этом узнали остальные, что со мной жена так поступила, или муж так поступил, или дети так поступили. Пожалуйста, не говорите об этом никому. Но если происходит радость, вы не можете терпеть. Вы, кто не встретится, вы с первым, вы сразу тут же и говорите: у меня радость, порадуйтесь со мною. Вот когда вы получаете от Бога нечто, у вас будет вот это же происходить. Когда вы действительно получите радость, она будет бить у вас ключом через край. И она будет возрастать. Среди великих скорбей вы все равно будете стоять на обетовании. Чему, в общем-то, не радуются? Да не радуются тому, чего еще не имеют, но будут иметь. Но имеют уже в духе. И настолько уверены, что этот удел им принадлежит, что он будет им принадлежать. Они говорят: ну у тебя же ничего нет.
Ну, ты как тот сумасшедший, вот, который вот больной. Вот когда будет у тебя, тогда будешь радоваться, чему ты радуешься. А его еще хуже постигают бедствия. Они говорят, ну, а он еще больше радуется. Вы знаете, когда бедствие еще больше усиливается, это значит, начались роды. Я обратил внимание на такую закономерность. Когда Бог хочет переводить меня из силы в силу, из веры в веру, то обязательно то, что я имею, начинает умирать. Начинает падать. И я сразу понимаю, наступили роды, слава Богу, и я начинаю восклицать. Конечно, внутри у меня ничего не восклицает, то есть плоть моя в это время не восклицает. Она находится под депрессией, ничего нет, но я в это время восклицаю, у меня уже есть знание и опыт. Бог переводит меня. И потом раз, наступает утро воскресения, и я вступаю совершенно в новое для меня измерение, в новое помазание, в новое откровение Божие, в новую радость. И там вы начинаете жить совершенно другими стандартами. Вы совершенно становитесь другим человеком. То, перед чем вы преклонялись, вы больше никогда не преклонитесь. То, чего вы боялись, вы уже не боитесь. Вы проходите спокойно, а сатана говорит, пойду. Он знает, что он вас всегда там пугал. И вдруг вы идете там, он пугать вас, вы не пугаетесь. Он ближе к вам, а вы идете спокойно, чтобы его поймать, чтобы он никуда не увильнул. А он еще не осмыслил ничего, и вы его схватили. Вот теперь ты никуда не уйдешь от меня во имя Иисуса. Раньше вы говорили во имя Иисуса, кровь Иисуса, оно не работало. А теперь, как только вы сказали во имя Иисуса, и оно сработало, сразу же сработало. Оно не работает у всех подряд христиан, оно работает только у тех, которые по уставу это провозглашают, которые сделали это по закону Божьему. Что-то одно выпадает, ничего не работает. Нужно, чтобы это сработало. Бог готовится дать удел церкви своей. Он приготовил этот удел церкви. Он благословил нас всякими благословениями в небесах. Он приготовил. Хананская земля – это не небо. Это обетование Божие, обетование Духа Святого на земле для церкви, чтобы она могла жить царственной, победоносной жизнью. Но церковь практически только начала жить, и не развившись в полноту, не развившись, я говорю, в полноту, тут же при апостолах, еще не умерли, стала резко падать. Иногда люди говорят, возвратятся ли первоапостольские времена? Вот, слушайте, Бог не хочет возвращать первоапостольские времена. Он не собирается возвращать нам первоапостольские времена, потому что Петр обещал, что в последнее время Бог откроет житницу откровения свои. Он сберегает это к концу, и они откроются верою для святых Божиих. Иоанн писал с горечью, любящий первенствовать у них, где отрев не принимает нас. Вы хотите к этому возвратиться? В апостольские времена? Апостол Павел говорит, все любят свое, каждый любит свое, но не то, что угодно Иисусу Христу. Я остался один, при первом моем ответе не осталось никого. За что же гонят меня братья? Не евреи, не кто-то, братья, уверовавшие во Христа Иисуса, уверовавшие через Него, за что они меня гонят? Если бы я не проповедовал крест, они бы не гнали меня, но я проповедую крест Христов, и поэтому они меня гонят. Вы хотите возвратиться в апостольские времена? Вы говорите, что чудеса и знамения, вы просто хотите чудес и знамений, но вы не хотите Бога. Вы скажете, это одно и то же, это не одно и то же. Это не одно и то же. Люди думают, когда начинают возвращаться чудеса и знамения, мы начинаем возвращаться к первоапостольским временам. Берегитесь, последнее время. Будут много чудес и знамений, и они будут ложными. Иногда мне говорят, брат Аркадий, вы что, против пророчества, против даров Духа Святого? Нет, я пророк, я пророчествую, и я за дары Духа Святого, и я обладаю некоторыми из этих дарований, которые упражняются, и они возрастают. Нет, я не против же, конечно, этого, но Слово Божие против того, чтобы мы строили на дарах. Мы можем строить только на плодах. Дар – это дар, но плод – это совершенно другое. Когда Бог дает дар веры, вы получаете по дару веры, это одно дело, но когда вы через плод веры получите, дар, через дар веры вы не будете все наследовать. Через дар веры вы можете периодически взять исцеление и снова заболеть. Через дар веры вы можете периодически устроиться на работу, получить то, что вы просили, это по дару веры. Но когда вы будете иметь плод веры, тогда вы будете иметь буквально все всегда, в свое время. Потому что вера Божия, плод, она верит все и побеждает все. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера – это плод. А есть дар, 12 глава Коринфянам, там дар веры иному. Плод могут все приносить. Дары вот такие все не могут иметь. Когда вы имеете плод веры, вы в любое время можете этой верою, согласно Слову Божьему, работать на любого человека. Но когда вы пользуетесь даром Божьим, то он не находится в вашем распоряжении. Вы правда думаете, что в любое время, когда захочу, тогда даром и воспользуюсь? Нет.
Дары церкви. Написано, это дары Духа Святого. Запомните. Часто проповедники обманывали нас по невежеству, не зная сами. Они говорили, это принадлежит церкви. Да, дары Духа Святого принадлежат церкви, но они остаются дарами Духа Святого. И поэтому только Дух Святой может их упражнять через человека. Не тогда, когда мы хотим, а когда хочет Дух Святой. Вы знаете, иногда у меня бывает, брат Аркадий, помолись. Я молюсь. Но ничего не происходит. Но когда хочет Он, происходит. Дар начинает работать, исцеление. Молишься, один и тот же человек, в одном и том же обстоятельстве. Один и тот же проходит, один исцеляется, другой нет. Почему? Потому что это дар Духа Святого. Это не дары человека, это дары Духа Святого, и они находятся под его управлением. Он не дает свои дары в управление никакому апостолу, никакому пророку, никому никогда не давал. Апостол ожидает движения Духа Святого, за ним ходит служанка, прорицательница, и несколько дней провозглашает сии человеки, рабы Бога Всевышнего. Они возвещают нам путь спасения. Павел, а чего ты терпишь столько долго? Наконец он вознегодовал. Он вознегодовал тогда, когда Дух Святой вознегодовал. И тогда повелел Духу выйти, и Дух вышел. А почему он до этого не говорил? А потому что у Духа Святого есть свое время. Господи, приди, почему ты не пришел? Если бы ты пришел раньше, он не умер. Идите, говорит, на праздник все. У вас есть всегда время, мое время не всегда. Очень важно дождаться сроков Духа Святого. Иногда мы говорим, Господи, скорей. Боже, если ты мне сейчас не поможешь, все. Мы предаем этот город. Но слава Богу, что находятся мужественные люди, которые говорят, а если Бог четвертый день поможет, а ты 3 дня ему назначил, так кто должен ограничивать, Бог меня или я Бога? Так сроки у кого находятся во власти, у меня или у Бога? Что я говорю, Боже, вот в такие сроки ты мне должен помочь. Иисус сказал, что сроки находятся у Отца. И Он строго сказал ученикам, потому что как будто бы любопытный вопрос, вопрос не был просто любопытным. Они хотели познать сроки, они сказали, когда ты придешь? Обратили внимание, когда? Если бы они спросили, какой признак, он ответит. Но когда сказали, когда, он строго им сказал. О дне же и часе том не знает никто, ни ангелы, ни сын человеческий, а только один Отец мой небесный. И в другом месте он прямо говорит, до сроков, назначенных Отцом. У Отца есть сроки, и он в эти сроки исполняет все. Он говорит о признаках, но никогда не указывает никому дня, пока не начнет действовать. И когда приходит день, он говорит, вот тот день, о котором я говорил тебе. Вот так действует Бог. Но тем не менее находятся писатели, которые начинают сроки исчислять. Ага, вот род сей, род тот, вот это, вот то, вот то. И вот пришествие будет тогда. Вы знаете, сколько я встречал богобоязненных людей, но в то же время, которые пытались сроки познавать, пророчествовали. Вот я умру, пророчествовал у нас один старец, богобоязненный человек нашей церкви. Я умру, а через год после моей смерти Бог восхитит церковь свою. Это же не было на основании Писания, это было на основании его изречения пророчества. Он был почитаемый старичок во всем служении. Служитель, его безумно вся церковь любила. И он действительно был святой человек, жил святой жизнью. Его сын был отменным, хорошим проповедником помазанным. Его тоже все любили. И все, его сын пошел, все. Вот, папа уже при смерти, наконец папа умирает. Вся церковь судорожно ждет. Он проповедует, он уже нашел по срокам, не пройдет. Род сей, род один, 40 лет. Израиль в 48-м году, ага, значит, 40 лет добавьте, 88-й год восхищения церкви. Даже до 88-го года оно произойдет. Потому что не пройдет род сей, а род 40 лет. А род не 40 лет. Один род 40 лет, а другой 80 лет, а другой 100 лет может быть. Потому что люди не изучили, что такое род. Они думают, что род 40 лет. Суть имеется в четвертом роде, выйдут они из Египта. 430 лет прошло. Как вы расчислите, сколько лет роды эти были? Вы что, возьмете 430 на 4 разделите, чтобы узнать? Ошибка будет. Род исчисляется таким образом. Когда у меня рождается первенец, вот это род первый. Когда рождается второй, это не есть. Вот первый род от моего первенца идет. Когда мой первенец родил своего первенца, уже начался третий род. То есть вот я первый род, мой первенец второй род, мой внук это уже третий род. И вот здесь имеется в виду от одного рода до другого, сколько времени проходит. Вот это и есть род. И поэтому он никогда не заключен в определенные 40, 30, 28, он колеблется. В четвертом роде выйдут они. Если вы будете исчислять, вы увидите, что Моисей и Аарон – это люди четвертого рода. Амрам взял Иохаведу, тетку свою себе в жену, и она родила ему Мариама, Аарона и Моисея. А Амрам – сын Левия. Вы видите, Амрам еще жил, Моисей, Амрам, Левий, Иаков. Смотрите, как близко, 430 лет прошло. Какой там род? Поэтому вот здесь люди впадают в заблуждение, когда они начинают исчислять, делать исчисления дней, лет. Этим самым мы хотим взять сроки, положенные отцом в его власти. Бог дает нам удел. И по признаку он возвещает удел, пришло время брать удел. Сейчас Бог исчисляет нас. Вы скажете, нет, исчисляет. Если вы видите, многие признают это, что-то страшное происходит в семьях христиан. Такого никогда не происходило. Столько, сколько сегодня одержимых в семьях, такого никогда не было. Раньше могли хвалиться, о, помолились один, да я вот выйду с бесами. Ну слушай, ты же не на Бродвее или не где-то там у себя в Одессе среди блатных вышел я. Это духовный мир. Здесь нужно выходить во имя Иисуса Христа верою. Нужно быть смиренным, кротким, не нужно поясничать. Вот нужно иметь просто ученичество Христово. Быть смиренным и кротким. Бес уходит от веры и от любви. Чего бес не выносит? Любви. Если у вас не хватает веры, но достаточно любви, он просто даже не придет. Вам его не придется изгонять верою, когда есть любовь. Вы знаете, что любовь и зло несовместимы. Что любовь изгоняет всякий страх. Если вы искренне любите и действительно приходите, и у вас есть любовь, бес не может быть там, где любовь, он уйдет. Когда любят, и были они, церковь написана, как одна душа и как одно сердце, и все было у них общее, туда сатана никак не мог пройти. Любовь. Такая вера, которая действует любовью, она побеждает все. Когда вы любите, у вас появляется вера. Когда вы любите Бога, вы доверяете всем Его обетованиям. Вы говорите, Боже, я Тебя люблю, но здесь написано обетование Божие, а мы не верим им. Мы верим обстоятельствам, которые происходят у нас в жизни. Не Слову Божьему, не обетованием, не удел, который Бог мне дал, а то, что у меня в жизни происходит. Сатана произвел, разрушил что-то, мы говорим, все, Господи, где же Твой удел? Где же Твои обетования? Боже, во имя Иисуса! Да успокойтесь. Спокойно продолжайте исповедовать обетования Божие. Сколько нужно времени пробыть вот в этом, столько и пробудете. Но не паникуйте. Начинайте провозглашать обетование Божие. Это очень важно, когда Бог исчисляет свой народ и дает уделы. Если Бог дает удел, то Он хочет, чтобы мы вошли в этот удел. Сколько церковь имеет сегодня уделов? Сколько обетований? Я уже говорил, богословы подсчитали. 3500, около 3500 обетований. Думаю, ну интеллект, он всегда любит считать сроки, покажи мне, дай пощупать. Но когда я читаю, сколько же этих обетований, он сказал, Авраам, Авраам, а ну-ка, подними голову твою. Я хочу, чтобы ты посчитал обетования мои на звездах. А ну-ка, посчитай. Вот столько у тебя будет детей, столько обетований будет. Ну и вы что думаете? Вот он своим глазом без телескопа, он мог посчитать звезды? Ну, конечно же, нет. Он говорит, и как песок у моря. Вот столько будет. То есть обетования Божьи, которые светят сверху, это яркие, которые направляют и направляют. Это является духовными обетованиями. Песок морей – это обетование земли, благословение снизу. Настолько много, что разум не может вместить, и исповедание тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше того, чем мы помышляем. Никакая человеческая фантазия не может прийти к таким результатам, которыми Бог хочет облаготворить церковь и дал ей такой удел. И, конечно же, как Слово Божие говорит, Бог восхитит церковь с уделом. Он не возьмет себе ту церковь, которая не взяла удел. Теперь сатана говорит, ну ты же не взяла удел, а значит ты не будешь восхищена. Поймите одно, удел берется верою. Если вы на самом деле в жизни его никогда не имели, но радовались, как будто имея его, что вы уже его имеете, я верую и имею это в Слове Божьем, то вы будете восхищены. И еще получите награду. 11 глава Евреям, еще раз здесь написано, многие умерли в вере, не получивши обещанного. Но они умерли в вере, у них вера не поколебалась, что это здоровье принадлежит мне, что это обеспечение принадлежит мне. Но они не болели болезнью, ну когда же оно придет? Ну когда же оно придет? Ну хочется уже пожить в свое удовольствие, поехать на Гавайи или куда-нибудь, ну развеяться немножко, как все порядочные люди. А может, никогда не придется поехать, имея даже миллионы. Никогда. Потому что неизвестно, когда вы становитесь рабом Господа Иисуса Христа. Если Он позволит вам поехать на Гавайи, поедете, отдохнете на Гавайях. А быть может, Он скажет вам отдыхать дома. Обычно вы знаете, как любят отдыхать помазанники. Они просто уединяются. Не столько Гавайи, сколько уединения. Ему лишь бы уединиться и отдохнуть с Господом. Потому что нигде раб Господень не может отдохнуть, как только в Боге и с Господом. Он просто уединяется, отдыхает, ему не нужен шум и блеск, ему не нужно престижи мира, он может пользоваться естественной природой, естественным солнцем, но не там, где скопление ада. Я не могу отдыхать в таком скоплении. Я могу отдыхать только наедине, ну, не говорит о том, что там общество какое-то, но все-таки как-то, когда вы удаляетесь. Поэтому удел, который Бог предназначил для церкви, Он сказал, разделите землю по числу имен. Это говорит о том, что Бог для каждого из нас имеет судьбу. Удел. Что такое удел? Удел – это судьба. Надел. Мы имеем от Отца нашего надел. В притчах написано «судьба человека от Господа». Я часто говорю, когда христиане подходят и говорят, «такая у меня судьба, рог от Господа». И мне всегда становится больно за Господа. Думаю, Боже, ну ты же не давал такую судьбу. Кто им так проповедовал, кто их так научил, что все горести, какие у них в жизни были, они считают, что это судьба, определенная им от Бога. Бог не определял смерти, болезни, расстройства и разрушения в нашу жизнь. Это программа дьявола, это не программа Божия. Почему сработала программа дьявола? Потому что мы ее исповедовали. Мы боялись, у нас был страх. И этот страх привлек программу дьявола. Притом дьявол для того, чтобы свою программу провести в действие, он всегда находит кого-то, чтобы нам об этой программе объявить. Кто-то придет и навяжет нам эту программу. Иногда святые навяжут вам программу и скажут, вы знаете, что вы погибнете. У вас будет то-то и то-то, вы заболеете. От этой болезни случается то-то и то-то. Симптомы этой болезни такие-то и такие-то. Когда они видят, что у вас болезнь, они начинают там симптомы говорить, а вы в ужасе, а у меня это как раз есть. Да, и от нее нет исцеления. Вот я знаю, одна от этого умерла, другая ненормальная сейчас, третья калекой ходит. Хорошо утешили сестру. Придите и скажите ей удел, который там она имеет. Совершенно не страшно. Вы хорошо знаете эту болезнь, вы медик, не имеет значения. Вы знаете, я медик, и я вижу, вот я по лицу вас вижу, у вас не хватает вот таких-то витамин, вам нужно то-то и то-то. Вам не хватает молитвенной комнаты. Вам не хватает общения с Богом. Вот что вам не хватает. Когда у вас будет правильное общение с Богом, у вас цвет лица изменится. Он изменится. Иногда человек имеет все, а лицо бледное, серое, мрачное, кости сохнут и умирает. Потому что унылый дух сушит кости. Иногда богачи умирают от голода, потому что завидуют другому богачу. Ну не может он, не может себе позволить, столько имея 2 миллиона, как тот 10 миллионов. Он хочет шагнуть рядом с ним, потому что он, а тут, ну надо же, его превзошел, кто-то построил замок больше, чем он. И все, и у него он в зависти, он мучается, он же, а эти бедные ходят, счастливый человек, какой он счастливый. Вы знаете, миллионеров нет счастливых, они все несчастные люди, потому что на каждого миллионера есть супермиллионер, миллиардер другой, который богаче, лучше может воспользоваться. И когда он видит, что у него лучше дело идет, он начинает завидовать, он страдает. А человек в зависти – это несчастный человек. Когда человек в зависти, желчь начинает усиленно работать, выкидывает больше желчи, чем нужно, отравляет ваш организм. У вас происходит гнев, то есть физические расстройства, язва желудка. Но у меня хороший инчуринс. Инчуринс не помогает. Опять все разъедает. Появляется еще какая-то другая болячка. А когда вы спокойны в Господе, покой приносит исцеление вашим костям, они наполняются мозгом, силою, слава Богу. Бог такой удел нам обещал. Всякое даяние доброе и дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени перемены. У Бога нет болезней, у Него нет разрушения в нашу семью. Это первое. И второе. У Бога нет того, что мы часто думаем, но так как мы верим, нам так и приходит. А именно, когда Бог прощает ваш грех, Он не будет наказывать вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. Не будет. Вы не под законом, чтобы Бог наказывал вину вашу и за ваш грех бил ваших детей. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям согрешений их. Родители, которые верят, что их дети страдают за их грех, они этим самым оскорбляют Дух Святой, и им нужно от этого отрекаться, как от проклятия, которое они привлекли сами в свои семьи. Ну и что, что вы согрешали? Но вы оставили грех, покаялись. А если вы оставили грех и покаялись, Бог не вменяет вам греха, бросил его за хребет и не помнит его. А вы помните его и говорите: «Моя дочь страдает, мой сын страдает». Нет, это не есть удел, который Бог обещал нам. Его удел – грехов их и беззаконий не вспомину более, удалю как восток от запада, брошу в бездну морскую, в бездну забвения. Вот это удел для святых. И если мы примем его, и мы все-таки видим разрушение, но вы должны знать и иметь дерзновение: «Боже, благодарю Тебя, это не за это». И тогда вы можете противостоять программе дьявола. Дьявол проводит свою программу через своих проповедников, Дух Святой через своих. Обязательно нужно, чтобы кто-то сказал вам об этой программе. Когда вы слышите с кафедры, или вдруг читаете, и вдруг вы видите: «Это мое. Аллилуйя, слава Богу, я не знал, что это принадлежит мне. Церковь, это все принадлежит тебе. И ты должна знать об этом, и кто-то должен тебе постоянно говорить об этом». Но когда ты пойдешь в больницу, там тебе будут совершенно говорить о другом. Я не говорю, не ходите в больницу. Нет, если нужно, идите. Но обычно мы идем туда даже тогда, когда не нужно ходить. Нет, ну я иду просто для профилактики. Инсюринс есть, зачем его просто терять? Просто для профилактики, в полгода раз, в три месяца раз сходить, провериться, все ли у меня нормально. Вы приходите, у вас все нормально, вас проверяют анализы и говорят: «Я должен вам сказать плохую новость». «Что такое?» «Вы знаете, у вас рак». И все. Рак начинает развиваться. Рака может никакого не быть. Я уже говорил, запомните, это не поношение на врачей, это раскрытие тайны сатаны. 80 с лишним процентов врачей являются сатанистами, гомосексуалистами и лесбиянками. 80 с лишним процентов. Это не обман. Это статистика американская. Врачей. Что вам такой врач скажет? Под действием и влиянием сатаны. Одна из сестер врачей, которая хотела это вскрыть, за ней гонялись. Она написала книгу, то есть ей предлагали, ей все как-то все на целую книгу написала, вскрывая медицину, подноготную. Что происходит, когда люди прячутся под видом здоровья, несущие освобождение человеку? Сатанисты прекрасно знают, что у вас ничего нет, но они говорят: «Мы у вас обнаружили вот то-то и то-то». И человек в ужасе. Я встречался с людьми, приходят в больницу. Ага, обнаружили венерическое заболевание. А, прибегает: «Так, с кем был мужу?» «Ни с кем не был». «Нет, признавайся. Потому что я ни с кем не была, но у меня венерическое заболевание. Пойдем проверимся». Идут проверяться, ни у него, ни у нее ничего нет. Хорошо, что пошли. А если бы не пошли, продолжали бы ссориться, она продолжала бы ожидать, у нее развилось бы это венерическое заболевание. Оно приходит от веры. Я наблюдал опыт. Это не был художественный фильм, это был опыт. Человека посадили, и на глазах у него раскаляли медную монету до красна. И ему сказали, что его сейчас, его что-то пытали, и ему будут сейчас эти монеты всаживать в спину. И когда эту монету несли, он весь вспотел, ужас, он уже приготовился к этому. Сзади стоял человек, щипцами держа холодную монету. И когда тот заходил с монетой, ему прикладывали холодную монету к телу. Он в ужасе кричал, и тело дымилось. А через 2-3 дня ожог третьей степени развивался. Я читал дневник Максима Горького. Он писал за убийство. И он в духе так прошел, и он закричал. И подошла жена, спросила: «Что с тобой?» Он говорит: «Все-таки неприятно, когда это лезвие проходит сквозь ребра». Через неделю у него как рана от ножа между ребер образовалась. Вы представляете, что человек — это не только плоть и кожа. Вот почему Бог дает свой удел, и вы его можете взять только духом, в духе. Но сатана свою программу проводит. И в духе, когда вы верою берете, то холодная монета делает вам ожог. Потому что дух концентрирует туда, и вы делаете себе ожог. Вы можете избавиться от отравления или быть отравленными, если будете верить в отраву. Я не пью пепсиколы, сказал мне один брат, потому что я положил туда мясо, оно стало белым. Оно отравляет мой желудок. Я говорю, слушай, твой желудок выделяет такие яды, что пепсикола бледная пред ним. Желудок для того, чтобы пищу растворять, он выделяет такие яды, что пепсикола это ничто. Он и с пепсиколой сработает так же, как и с другой пищей. Во-первых, кушай, благословляй Бога. Нравится пепси, пей пепси. Не хочешь пепси, пей яблочный сок. Кому что, но это не говорит о том, вредно для здоровья. Все купленное вами на торгу ешьте без всякого исследования. Благодарите Бога. Нравится, кушайте. Чувствуете, что вредно, тогда оставляйте. Будьте благоразумными. Удел Господен. Слово Божие говорит, он дает по жребию. Теперь, что такое жребий? Здесь написано, что по жребию должно разделить землю по именам колен отцов, их должны они получить удел. И дело в том, что Бог хотел, чтобы эту землю не люди раздавали, удел, а сам Бог. Бог действовал через жребий, не было обиды. Вот обиды не было, что вот вы дали вот эти высокие места, а я хотел бы вот эти высокие, а равнину вот пусть он себе возьмет. Он как раз любитель равнины, а ему дали горы, я любитель гор, мне дали равнину. Но когда вы знаете, что это Бог вам дает этот удел, тогда вы не спорите, это Бог дает. Когда мы знаем, что Бог дал мне вот такой удел, чтобы я был здоровым, чтобы я был радостным, чтобы я был обеспеченным, чтобы душа моя во всем преуспевала, это Бог дает. И вдруг появляется другой проповедник и говорит, Бог дает и болезни. И мы можем прославлять Бога за болезни. Нет, мы можем прославлять Бога в болезнях, но не за болезни. Потому что Бог болезни не дает, у него нет болезни. Когда мы придем туда, там написано, болезни не будет, плача не будет и слез не будет. Не будет. И ночи тоже не будет. Это значит, уставать вы не будете. А мы не будем там спать, а что мы там будем делать? Вы знаете, Бог это такая личность. Он настолько вас займет, что у вас не будет секунды времени во всю вечность, чтобы не удивляться, не удивляться и не удивляться. Постоянное удивление, постоянный восторг. И только нужно иметь соответствующее тело, чтобы воспринимать всю эту мощь и могущество творчества, постоянного творчества. И Бог даст нам такое тело. Если он к этому телу приблизит благословение неба, оно моментально умрет, не выдержит. От радости умрет, от счастья умрет. Есть люди от счастья умирают от радости. Сильная радость, раз, разрыв сердца. Так же, как и горе. Поэтому Бог знает, что наше сердце, наше тело рассчитано. У него есть лимиты, у него есть ограничения. Но Бог даст нам тело без ограничения. И мы сможем вмещать неограниченного Бога, его мощь, его благословение и его любовь. Грешникам Бог даст тело без ограничения, которое будет вмещать всю боль, всю скорбь и все страдание. И притом вечно. Здесь они боятся иногда боли. Но чего ты чересчур боишься? У тебя есть в теле ограничитель. Как только он зашкалит, ты не будешь долго терпеть сильные боли. Потеряешь сознание. Я как-то стукнул себя молотком по пальцу. Почувствовал, что-то у меня... То есть стал терять сознание. Вот. Я не успел даже еще хорошо боли этой ощутить, а сознание уже стало уходить. У кого как, когда как. Иногда боль бывает сильнее, не теряешь как будто бы сознание. Но все равно, когда боль начинает... быть сильной, то вы попадаете уже как бы в наркотическое состояние, начинаете тупо ощущать ее. Боль усиливается в теле, но вы ее тупо ощущаете, еще больше усиливается, вы ее вообще прекращаете ощущать. Потому что Бог положил ограничения, и потом смерть наступает. Но в новом теле этого не будет. Вот поэтому Бог дает нам удел. И этот удел, он хочет, чтобы святые его взяли. Он сам разделяет этот удел. Удел этот приходит от Него. Это не от человеков обещанное, это Богом обещанное. И Дух Святой сегодня хочет, чтобы мы стали на этот удел, стали на эти обетования и сказали, «Боже, они мои, и я буду их провозглашать, они мои». Начинайте жить ими, начинайте радоваться ими. Апостол Павел говорит, «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Вот это обладание всем давало ему неизреченную радость. Он прекрасно понимал, что эти цари, которые имеют все, они ничего не имеют того, что имеет он. Потому что в свое время эти цари придут к Павлу и поклонятся перед ним. Там написано, они принесут славу и честь царей этих народов в Иерусалим, когда церковь Иисуса Христа опустится с Иисусом назад на землю, на тысячелетнее царство, то все цари земные принесут славу и честь в Иерусалим. То есть здесь имеется в виду духовное строение. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их, и начинается вот поколение левийное. Я зачитаю немножко поколение Левия. 59 стих. Имя жены Амрамовой и Иоховеда, дочь Левийна, которую родила жена Левийна в Египте, а она, Амраму, родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. Вот теперь смотрите, четыре рода. Значит, Иоховеда была дочерью Левия. Она родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. А прошло 430 лет. И родились у Аарона Надав, Авиут, Елизар и Ифамар. Но Надав и Авиут умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа. И было исчислено 23 тысячи всех мужского пола от одного месяца и выше. Вот исчислены Моисеем и Елизаром священникам, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Вы видите, никого. Я уже говорил, очень скорбно и очень печально. Но эти люди взяли свой удел. Вы скажете, Боже, а моя седая голова и мои годы, а я об уделе только сейчас узнала. Смогу ли я взять? Сможешь. Бог продлит твои годы. Лет жизни не 70 или 80 лет. Нет, это неправда. Это для грешников, это для беззаконников 70 и 80 лет. Для святых нету предела. Бог может продлить 190 и больше. До тех пор, пока не возрастете в полную меру возраста совершенного. Я, когда зачитывал это место Священного Писания, и когда братья отсюда говорят, для того, чтобы мы поняли, почему так происходит, что мы думаем, что Бог именно таким путем ограничил нас. Там написано, мы исчезаем во гневе, от гнева Твоего. И от ярости Твоей мы в смятении. 89-й Псалом. Давайте я прочту это место Писания. Чтобы вы поняли, что это к вам не принадлежит 70-80 лет. Это принадлежит тем людям, которым Бог грехи не прощает. 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук, дней лет наших 70 лет и при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Теперь давайте посмотрим, как Бог обращается с нашими грехами. Грехов их и беззаконий не вспомину более. Когда Он не вспоминает более? Когда мы оставляем грех и уходим от него. Когда мы веруем, что Бог не вспомнит мне мой грех, но приходит на память мой грех. Это сатана приносит тебе его. Но люди тебе могут сказать, да слушайте, я знаю ее. Да это же знаете какая? Вы просто не знаете этого человека. Действительно, вы просто не знаете этого человека. Он совершенно другой. Бог не положил его тайной пред лицом своим, а Бог взял и вверх в бездну забвения в Иисусе Христе. И если вы в это веруете, что в Иисусе Христе ваши грехи прощены, то это место Священного Писания на вас не работает. Оно работает на тех, которые все еще достигают путем праведности прощения. Мы прощение получаем не за праведность нашу, за праведность Иисуса Христа. А теперь, когда получили праведность, мы можем делать праведные дела. Я не буду дальше читать 27 глава, очень интересная глава, как берутся обетования Божие. Мы будем рассматривать это на следующем разборе слова, каким способом и каким образом и при каких обстоятельствах обетования Божие берутся, 27 глава. А сейчас мы будем петь прекрасная песня, прекрасное исповедание. Да благословит Дух Святой это исповедание, чтобы оно работало на всю мощь. Верьте, что Господь не положил тайные ваши грехи ваши пред очами своими, но бросил в бездну забвения, утопил навсегда, никогда не вспоминет ни вам, ни детям вашим, никогда. Он Бог, Он не изменяется в своих словах. Он ложит только пред теми, которые не берут это верою, которые ожидают, которые не знают своего удела, так и не получили удела, что им все прощено. Ради Господа, ради Иисуса все прощено. Они все еще достигают и говорят, я достойна этого, я достойна. Это грехи молодости всплывают. А тут еще пророки поддерживают. А помнишь, тебе 12 лет было? Согрешила. Да, точно, согрешила. А у вас есть пророки? У нас есть пророки, которые провозглашают, что то, что было в 12 и в 30 лет, вообще все то, что по ту сторону покаяния, Бог не вспоминает. Вот такие наши пророки. Не вспоминают грехи. А те пророки, которые вспоминают грехи, Слово Божие называет их лже-пророками. Спрашиваю одну сестру, когда ты покаялась? Она говорит, 32 года. А тебе пророк этот великий, которому весь епископат поклоны бьет, что он тебе сказал? Он сказал мне грех 12-летней давности. Когда мне было 12 лет, я забыл, он мне напомнил, и я его исповедовала тогда. И вот сказал, вот теперь только он тебе прощен. Я говорю, что тебя Бог крестил Духом Святым, ты родилась свыше, а он тебе грехи так и не прощал. Она не знает, что ответить, она Писание не знает. Когда начал ей по Писанию этой сестре говорить, у нее глаза раскрылись. Она говорит, ну почему тогда этот пророк мне так сказал? Я говорю, потому что он уже пророк. Потому что ты неправильно называешь имя его. У него впереди еще есть три буквы лже, а потом только пророк. Ты его пророк. Лже поставь впереди, тебе станет все ясно. Почему он говорит против Писания? Почему он вспоминает грехи прощенные, оставленные? Если я исповедал грех и оставил, никакой пророк не может мне напомнить его. Кто будет обвинять избранных Божьих в то время, когда Бог уже их оправдал? Бог оправдывает их. Кто будет осуждать? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Этим лжепророкам придется встретиться с Богом, этим сосудом, по которым бегают и ездят, придется встретиться в свое время с Богом. Слово Божие говорит, ловите нам лисицы, лисенят, ибо они портят виноградники наши в цвете. Когда начинается цвет, эти лисицы бегают, и Слово Божие говорит, пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Но слава Богу, что Бог дает нам пророков, которые могут вести нас не по развалинам, а восстанавливать развалины. И назовут тебя восстановителем разрушенных дорог, городов, развалин. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, почему в нашей церкви мало места дается для стихов и пения детей и молодежи, и почему нет молодежных служений? Благодарю за ответ. С уважением, член церкви. Потому что в нашей церкви проверяются стихотворения, проверяются песни, проверяется их содержание, потому что в нашей церкви Бог сделал служение, не деля его на возрастные категории, чтобы и молодежь, и мы все вместе могли чувствовать вместе с ними себя молодыми, чтобы не отделять их от нас, потому что они вместе с нами получают удел, и мы вместе с ними. Я не знаю, я думаю, что апостол Павел, делал ли он молодежные собрания? Да, у него были молодые люди, епископа, он брал с собой некоторых, вот Тимофея, там Тита, это были совсем молодые люди. Кстати, Тимофей был юноша, в прямом смысле слова, он прямо говорил, никто да не пренебрегает тебя за твою молодость. И он говорил ему, чтобы не пренебрегали, как вести свою жизнь образцово, чтобы строгая армейская дисциплина, чтобы он со старшими был вежлив, как с матерью и с отцом, чтобы с ровесниками был, как с братом и сестрой, чтобы не говорил, я епископ, я апостол. Вот, чтобы вот таким способом он служил. И он не говорил ему, Тимофей, организуй молодежное служение там. Вот, съезды, слеты молодежные организуй, потому что нам нужно молодежь поставить на особый уровень. Я всегда страдал и плакал, видя молодежь, отделенную от тела Христова, которая независимо от церкви делает свои собрания. Вот было служение. До 3 часов молились, кричали, а потом разошлись. Потом начались романсы. Поэтому мы не делаем молодежных служений, что наша молодежь сегодня находит время для романов вне молодежных служений. Я не знаю, нужно ли им еще. Некоторые говорят, а как же выйдет моя дочь замуж, как же сын женится, если нет молодежных? Послушайте, выйдет замуж и женится без молодежных. У нас есть служение церкви для детей, для молодежи и для всех вместе. Правда, иногда мы оставляем детей, иногда оставляем молодежь и будем оставлять. Это не говорит о том, что мы этого не будем делать. Но это будет делаться по движению Духа Святого, когда Дух Святой... Я все время молюсь об этом. Я чувствую надобность некоторую там в некоторых вещах, но в то же время чувствую, что мы еще не готовы к этому. Нельзя еще этого делать. Мы не можем идти проторенной дорогой, где уже молодежные слеты, служения, и где уже это независимое государство в государстве. Молодежное служение – это государство в государстве. Вы скажете, так что, ты боишься конкуренции? Нет, я не конкуренции боюсь. Я боюсь, чтобы эти молодые головы не потеряли их. Потому что, когда я просматриваю сегодняшние иногда кассеты, мне приносят, друзья, вот посмотри, был слет молодежи здесь, в Портленде, съехались все музыкальные группы. Боже мой, чего там только не было. И тяжелый рок, и рок-н-ролл, и все что угодно. Имя Иисуса там просто было постольку-поскольку. Ни одной проповеди нормальной, ничего. Пели, выступали, и все. И каждая группа продавала свои кассеты. Кто во что гораздо? 7, 5, 8 долларов. Поэтому будет у нас все, что даст Дух Святой. Просто довольствуйтесь тем, что есть. Стихи и пение. Разве мало стихов и пений вы чувствуете? Иногда выходит ребенок. Ну, вы поймите, нам хочется, чтобы дети... Но если ребенок не может хорошо, не все дети могут хорошо рассказать. Мы пользуемся самым лучшим. Мы не можем пользоваться всеми подряд, только самым лучшим. Отбираем самое лучшее. И пользуемся им в служении, чтобы было благословение. Не просто, чтобы молодежь потешилась. Вот-вот, спели, отпели... Но чтобы чувствовали Дух Святой, чтобы это было осознанным, чтобы это было действительно поклонение Богу. Мы к этому стремимся. Поэтому у нас не совсем все так, как раньше. И мы все время меняемся, идем в лучшую сторону, не в худшую. Кому-то кажется, что мы идем в худшую. Иногда кажется, что снова к религии возвращаемся. Заговорили опять об одежде или о чем-то заговорили. Как только начинаю говорить об одежде, некоторые говорят, ну все, опять в религии. То есть вышли же из нее и опять вот о ней. Уважаемый брат Аркадий, объясните, пожалуйста, когда святые делают бизнес в церкви, делают записи с христианскими песнями и продают, пользуясь вырученными деньгами, является ли это мздой неправедной? Благодарю за ответ. Нет, это не является мздой неправедной, потому что мзда неправедная была ему обещана не за песни, а за то, что он ввел, выдало поклонство. Если они будут продавать вам рок-н-ролл или там тяжелый рок, или вот эстраду будут вам продавать, то тогда да, тогда они просто вас вводят в грех. Они вводят в грех и за это получают деньги. Но если они просто поют и желают как-то компенсировать, я не знаю, все это должно проверяться на уровне церкви. То есть сегодня очень много групп, но я понимаю, что среди некоторых есть хорошее исполнение песен, которые... может благословить при условии, если певец сам был благословен. Он может красиво выполнить песню, исполнить, но она не будет благословлять, если он не был под помазанием во время исполнения. Очень важно быть под помазанием во время исполнения. Это будет чувствоваться по кассете. Очень редкие-редкие кассеты, как «Жемчуг моря», отмечены помазанием. Но мы в основном мало отличаем еще помазание. Мы стремимся к вокалу, хорошо поставленному голосу, хорошей ранжировки музыки там, и к тому. И это нас забавляет, душу нашу. Но когда мы приблизимся к Богу, мы сразу будем отличать. Сразу будем отличать. Не столько голос, не столько, сколько помазание работающее. Однажды спетая песня, помазанная Духом Святым, переписывайте ее хоть на 1000 кассет, помазание сохраняется. Сохраняется. И если там песня была не помазанная, если певец ее пел в расстроенном духе, он был не свободен от чего-то, то это в песне передастся, хотя он пел «В багрянице стоишь ты в терновом венце». Но если он был одержим чем-то, то через это пение передастся именно то, что он пел, хотя он пел о терновом венце. Поэтому прежде чем покупать кассеты, вы просто покупаете, прослушайте, помолитесь, сделайте некоторый фильтр для себя, чтобы не загромождать себя, потому что сейчас церковь получила доступ к манитянам. Они распахнули свои города, стали приглашать к жертвам, пожалуйста, все можете. И появилось очень много певцов, певиц и музыкантов. Поэтому будьте очень и очень осторожны. Если вы действительно хотите, чтобы Дух Святой вам указал, Он вам укажет. Если вы ищете откровение, Дух Святой вам откроет, что эту кассету слушать не нужно. И вы ее уберете, не будете слушать. Поэтому сегодня, как ни странно, по прочитанному и по разбору нет вопросов, а вот такие две записки были, на которые я уже ответил, и теперь я зачитаю нужды святых.